Сегодня у нас с вами последняя часть стиха, который как раз там прекрасный брат наш во время того, как чистил зубы свои, вспоминал. И тот, кто шел в душ, напомнил ему, что мы юноши, которые победили лукавого. Братья, на самом деле нам нужно сейчас позволить Богу работать в наших сердцах, позволить Божьему Слову в нас работать основательно и на самом деле победить лукавого. Победить лукавого даже вот на этом вечернем часе богослужения. И давайте просто встанем, помолимся. Отец Небесный, Ты в Своем Слове говоришь, что мы юноши, которые победили лукавого. И мы верим, Господь, этому Слову. И мы молим Тебе сегодня о том, чтобы Ты помог нам понять глубже в своих сердцах, что значит победить лукавого. Как победить лукавого? Что значит быть юношей-победителем? Господи, благослови, пожалуйста, нас, когда мы будем открывать Твое Святое Слово, когда мы будем вникать в Твои божественные истины, и, пожалуйста, говори к сердцу каждого из нас. Во имя Христа Иисуса просим, благослови нас. Аминь. Итак, братья, как это чуть-чуть можно повыше сделать? Вот так, да? Чудесно. Все готовы? Совсем недавно я решил перечитать классику наших русских писателей. Мы читали очень много в школе, и в школе очень многие произведения довольно трудно понять. Конечно, объясняют про трагизм жизни Анны Карениной, про невероятные философские размышления Базарова. Но когда ты читаешь, будучи школьником лет 14-15, ты вряд ли понимаешь всех их переживаний и трагизма их жизни. Вот совсем недавно я читал снова Гоголя «Мертвые души». И мне кажется, история про Чичикова как нельзя кстати подходит к нашей сегодняшней последней фразе. «Юноши, вы победили лукавого». Вы, наверное, должны помнить со школьной программы, в чем там была вся история. Ведь этот человек, желая оказаться богатым, стал скупать так называемые мертвые души. Те крестьян, которые умерли, но пока еще не были внесены в книгу реестра мертвых душ. Он надеялся, что таким образом он просто сможет заработать огромные деньги, стать миллионером, просто, может быть, в конечном итоге жить спокойной, нормальной жизнью. И интересно то, что в этой книге, в этой прекрасной и необычной истории, нарисованной Гоголем, можно видеть интересную картину. Человек выглядит на миллионщика, как написано там, но на самом деле он просто бедный человек. Когда мы говорим сегодня о победе, то мы должны понять, что люди на самом деле по своей натуре, они жаждут победы, они ищут эту победу, они готовы много что продать за эту победу. Я был поражен буквально не так давно, читая светские новости, узнал, что один известнейший велогонщик, наверное, самый лучший сегодняшний спортсмен, который был чемпионом очень много раз известного соревнования Tour de France, Флойд Лэндис, оказался человеком, который применял допинг. И все его чемпионские звания, все его достижения, так называемые «желтые майки лидера», были отобраны у него. Годы тренировок, годы положений, он просто пускал пыль в глаза. Он не был таким на самом деле чемпионом. Он просто хотел быть чемпионом, но он продал свое чемпионство тем, что стал обманывать. Когда я смотрю на эту картину Чичикова, на этого Лэндиса и на многих других людей, то я понимаю, что я живу в мире, где царствует обман, где люди одевают маски, где люди играют в игру, чтобы выглядеть лучше, богаче, респектабельнее, известнее. И тогда я смотрю на церковь, на молодых людей, и я задаю себе вопрос, а не играю ли я в игру благочестивого человека, достойного человека? Ведь в чем обвинял Господь Иисус фарисеев? Они правильно учили, но они не жили этой жизнью. Они правильно все, может быть, знали, но это не было частью их существования. Это не было их выражением. Они были просто лицемерами. И мне хотелось сегодня столкнуться с этой фразой «Юноши, вы сильны!» Это утверждение, братья. Не пугает ли тебя эта фраза? «Вы победили лукавого!» Нет, не вы победите лукавого. Нет, не вы сможете победить лукавого. Но апостол Иоанн здесь делает мощнейшее утверждение: вы победили лукавого. И мы начнем сегодня рассматривать, как же нам испытать богатство и глубину этой победы, как же жить свободным человеком, побеждающим и победившим лукавого в своей жизни. Во-первых, нам нужно понять одну очень важную истину. Это то, что мир, в котором мы с вами живем, он лежит во зле. Мир, в котором мы живем, он лежит во зле. И апостол Иоанн в своем первом послании ясно говорит: «Братья, мир лежит во зле». Нам очень часто, может быть, кажется, или хотелось бы подумать, что мир, в котором мы живем, он как бы не совсем нейтрален. Или он как бы нейтрален, может быть, по отношению к Богу. Но на самом деле мир, в котором живем, он в сущности является врагом Богу. Он в сущности является лагерем повстанцев против воли Божией. Он в сущности является несвободным. Люди порабощены греху. Мы, наверное, многие играли в детстве в игру такую «Жмурки». Правда? Тебе завязывают глаза, и твои друзья начинают звенеть колокольчиком, у кого, конечно, есть, у кого нету, хлопают ладоши, топают, кричат, шумят, и норовят, чтобы ты пошел к ним, а стараются тебе какие-нибудь подлянки сделать, там, чтобы в яму упал, об дерево ударился. Но ты идешь, как будто бы идешь сам, как будто бы направляешь себя сам, но в действительности тебя ведут, ты не свободный, в действительности ты идешь за этим звуком. И когда мы говорим об этом мире, об этом обществе, то на самом деле общество наше не свободно. Оно находится во тьме, в духовной тьме. Его манят там, его привлекают туда, его влекут сюда. И человек идет, говоря: это я решаю, это я иду, это мой личный выбор. Но на самом деле он похож на этого ребенка, которого манят, чтобы он ударился лбом о дерево. Которого манят в грязь. И это лукавый работает так. Мир, в котором мы живем, он по своей натуре Бога противник. Мы не говорим о том, что Бог не любит людей в этом мире. Мы говорим о сущности этого мира. Мир порабощен греху, мир порабощен ложной системе ценностей. И апостол Иоанн, продолжая свое послание, он говорит: братья, мир, в котором мы живем, все, что там, это похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. И это факт. Наверное, нужно понять сразу для себя, дорогой мой друг, что в этом мире ты не найдешь себе духовной поддержки. В этом мире ты не найдешь ресурсы для того, чтобы побеждать его, потому что мир на самом деле поражен, потому что мир в рабстве, мир не свободен, общество закобалено лукавым. Он князь, господствующий в воздухе. В этом мире не надо искать свободы, там ее просто нету. Там ее просто не понимают, там она давно утеряна, начиная с Адама, там она уже неизвестна, там ее просто не существует. И лукавый, на самом деле, атакует сегодня юношей в двух направлениях. Обмануть. Обмануть о том, кто такой настоящий юноша. Обмануть, кто такой настоящий человек, кто такой настоящий мужчина. Нам предлагают Диму Билана как классного парня пример. Нам предлагают иных героев сегодняшнего дня. Но все это просто обман. Лукавый не только обманывает еще, но он и атакует вторым образом, искушениями, чтобы разрушить окончательно образ Божий в человеке. Он обманывает и разрушает одновременно. Он обманывает и искушает, чтобы убивать. Это его работа – обманывать и убивать. Обманывать и убивать, искушать и лукавить, но так, чтобы изничтожить образ Божий в тебе, изничтожить настоящего мужчину в тебе окончательно, так, чтобы ты никогда не стал тем мужчиной. Сегодня мы имеем движение голубых, как не яркий пример того, насколько глубоко пал мужчина, насколько искусно лукавый поработил его, когда человек бьется за то, чтобы не быть мужчиной, готов убирать, готов стоять под ударами милиции, палками. Его бьют, а он готов доказать: я не мужчина, я не хочу быть мужчиной. И это работа сатаны. И мы должны понять, мир, в котором мы живем, он настолько упал, настолько порабощен, он лежит во зле. Там не надо искать примеров, на самом деле, благочестивой жизни. Там не надо искать примеров свободы. Там их просто нету. потому что там есть тотальное рабство и порабощение. И самое ужасное, что мир, будучи порабощенным, постепенно умирает. Один мой знакомый товарищ с Аляски, он охотник, рассказал мне, как охотники убивают волков на Аляске. Нет, они не ездят там на буранах с винтовкой через плечо, не стреляют их на расстоянии, потому что довольно трудно гоняться за волками по этой огромной пустыне. Они придумали довольно интересный способ. Они берут охотничий нож, обмакивают его в кровь животного и сразу ставят на мороз. Не проходит и часа, как эта кровь застывает, леденеет на этом ноже, и они просто втыкают его вверх тормашкой, ручкой вниз снег. Волк, гуляя по территории, начинает чувствовать запах крови. И он подходит туда и начинает лизать этот нож. Он не замечает, как постепенно тот слой замерзшей крови он слизывает, и уже начинает лизать своим языком лезвие, и режет свой язык, и уже его кровь течет, и тут же застывает на морозе, и он режет уже свою кровь. И так этот волк умирает от потери крови. Это наш мир сегодня. Его манит сатана, привлекает чем-то. Он манит молодого человека богатством мнимым, порнографией обманчивой, какой-то славой лукавой. И молодой человек идет туда, думая, вот он я, герой. Он начинает лизать, подобно этому волку, обманку и сам себя убивает. Один мой товарищ, с которым я учился вместе в университете, парень из золотой молодежи, которому было доступно все, который имел много возможностей, который просто жил свое удовольствие, заканчивая университет на 5-м курсе. Он подошел ко мне и сказал, пойдем поговорим. Мы сели с ним в его машину, поехали по дороге. И он посмотрел на меня и говорит, ты знаешь меня хорошо. Впрочем, как и я тебя знаю хорошо. Мы с ним учились вместе в школе, в последних старших классах. Мы с ним учились на одном факультете. Я знал его жизнь, он знал мою жизнь как верующего человека. И он сказал, ты знаешь, я тебе завидую. У меня есть все, но у меня нету жизни, которая есть у тебя. Скажи мне, как бы я мог эту жизнь испытать? Он, знаете, что сказал мне? Я похож на загнанного волка, который убивает сам себя. Я имею все. Я пью полной чашей удовольствия этой жизни, но я чувствую, что у меня дна нету. Я пью полной чашей все, что доступно в этом мире, и мне это в него удовольствие. Я хочу той жизни, которая у тебя. Расскажи мне. Мир лежит во зле. Он на самом деле уничтожает сам себя. И многие молодые ребята, к сожалению, даже в церкви начинают думать, а может быть, в этом мире и вообще невозможно жить святой жизнью? А может быть, в этом мире и невозможно быть настоящим христианином? Просто как-нибудь так зашифруюсь маленько, просто так поиграю в Джеймса Бонда 007, но маленько как бы в церкви, немного там в мире, чтобы так сильно не напрягать людей, моих друзей. Но суть в том, что мир уже не нуждается в том, чтобы ты с ним играл в игру. Потому что он не понимает твою игру, потому что он просто порабощен, он слеп духовно и не понимает. Это ты понимаешь, будучи освящен светом Божиим, он не понимает. Это ты играешь в игру, он с тобой не играет, потому что мир просто жрет молодых парней, чтобы сожрать их и уничтожить полностью. И это надо понимать. Сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И это его работа. И мы прочитали этот текст удивительный, братья, который вдохновляет мое сердце настолько сильно, что я готов говорить сегодня постоянно и снова, юноши, вы победили лукавого. И поэтому второй очень важный момент. В этом мире есть христианские юноши, есть люди, которые победили. Которые победили вот эту рабство, это рабское мышление, победили эту несвободу, победили отчаяние, обман и искушение, которые стали победителями. Это мы с вами. Сидящие на балконе там. Кстати, балкон наш каждый вечер все больше и больше расширяется. Привет, балконная церковь. Рада вас видеть. Там уже вас сотня добрая. Молодцы, слава Богу. Завтра все не уходите, когда будет вечеря. У нас, может быть, будет не так просто с утра. Юноши победили лукавого. Знаете, что здесь хочется сказать? Друзья мои, Писание ясно говорит, Книга Евангелия, послание Откровения Иоанна, 3 глава, 21 стих. «Побеждающему дам сесть на престоле моем». Друг мой, если ты во Христе, ты обречен побеждать, потому что Бог запланировал, чтобы ты побеждал, потому что Он на Голгофе победил уже грех и ад. И Он желает, чтобы ты был победителем. Ты не влезешь в ад просто так, катясь, как бы уже знающий, теряющий сознание. Ты уже не войдешь в этот рай просто как будто бы так, едва живой. Писание говорит, побеждающий сядет на престоле моем, со мною вместе. Юноши, которые во Христе, они войдут с радостью на своих ногах, не на носилках. Потому что они победили лукавого, потому что они победители, сядут на престоле царствовать вместе с Богом. И это важный принцип, дорогой мой брат. Мы призваны Богом побеждать. Мы призваны Богом побеждать. Не кататься по американским горкам постоянно. Не сдаваться греху, не смиряться с поражением. Мы запрограммированы Богом побеждать. Это важно понять в тебе. Когда сегодня ты смотришь на себя и плачешь душой, и говоришь, что я не могу победить порок, у меня не получается. Начни сегодня с одной простой вещи. Ты призван побеждать. Ты должен побеждать. Ты имеешь власть быть Детем Божиим, а значит победителем. Благодаря чему победили эти юноши? Благодаря чему победили эти юноши? По тому ролику, понятно, они приехали на конференцию правильную. Они приехали, послушали, побыли, и они поменяли ценности, которые были прежде, с которыми они приехали, поменяли на новые ценности. Наш текст говорит, ценность – это Божье Слово, мы вчера говорили об этом. И было приятно видеть толпы молодых братьев там, которые писали свое имя. И мы помолились Господь, Господу, братья, за каждого из вас, который написал там свое имя, чтобы Бог благословил тебя сдержать свое слово Богу, сдержать свое желание, чтобы ты на самом деле наследовал благословение. Юноши победили благодаря Божьему Слову. Когда Иисус Христос находился в пустыне и был искушаем сатаною, то как победил Он? Мы читаем очень ясно. Он отвечал, написано. Иисус знал Божье Слово, и поэтому Он победил благодаря Божьему Слову. И знаете, братья, другого инструмента победы просто нет. Не твоя сила воли, каким бы ты сильным ни был, не твои друзья, как бы они тебе здорово не поддерживали, не твое хорошее настроение, которое ты получаешь, когда съешь хорошее мороженое, не просто какие-то фильмы, которые вдохновляют тебя на подвиги, не веселые мультики, не какое-то еще кино, не какие-то журналы. Единственное оружие, которым можно побеждать, это Божье Слово. Юноши победили Божьим Словом. Невозможно просто как бы держаться от греха, его нужно побеждать. Я прочитал как-то одну притчу довольно интересную, восточную, что в одной долине находилось два города. Написано, что эти города просто развивались удивительным образом. Торговые пути, ремесленничество, возможность просто иметь прекрасную плодородную долину и почву. Все у них было прекрасно, кроме одной проблемы. Где-то с периодичностью в 5-7 лет приходила орда кочевников и грабила эти города. И вот местные мужи в каждом городе собрались и стали думать, что же нам делать, как нам победить эту проблему, как нам ее решить, в конце концов. И в одном городе решили построить огромную стену. Так, чтобы когда кочевники пришли и стали бы пулять свои стрелы, стрелять, как-то пытаться лезть, они не смогли бы перебраться и отступили. В другой же городе решили взять своих молодых людей от 15 до 25 лет и сделать из них сильную армию, пригласив соседних и соседнего государства хороших профессиональных военных. Прошли эти годы, пришла орда, напала на первый город, где была огромная стена. Они, правда, стреляли и не могли перестрелить. Они, правда, лезли и не могли перелезть. Но они окружили город и взяли его в осаду. Прошло время, начался голод, и этот город сдался на милость победителя. В другом же городе они отбили атаку и выпустили свою армию молодых людей, которые, не имея страха, не имея опыта порабощения, изничтожили противника. Ты можешь победить грех, не защищаясь от него, а побеждая его, наступая вперед. Грех нуждается в наступлении. Ты не должен держать себя так, чтобы как бы не согрешить. Ты должен жить святой жизнью. И это единственный путь. Я не помню, к сожалению, имя героя из Прибалтики. Есть такой детский герой, но я читал книжку про этого героя. Может быть, наши братья с Прибалтики скажут точное имя этого персонажа. О, точно. Но я его не выговорю, наверное, сразу за первый раз. А скажи громко, как его... Калев. Сын Калева, одним словом. Да, Калев, про него довольно интересная история, что он пришел к своему другу в гости утром и хотел кушать, а другу мама приготовила кашу манную на сковороде. И друг говорит, я сейчас буду есть эту кашу. А Калев сказал ему, а можно я тоже буду с тобой есть? Тот говорит, ну знаешь, ну я тебе все не дам, давай поделим так вот пополам. И Калев говорит, да, давай, поделим пополам, я ем свою часть, а ты свою часть держи своей ложкой, чтобы я к тебе не залез случайно. И вот этот друг стал держать свою часть ложкой, ну а Калев свою часть быстренько уплел, ну и там с другой стороны. И сказка заканчивается тем, что этот Калев съел всю кашу. Если ты хочешь защищаться просто от греха, а не начать жить реально святой жизнью, ты проиграешь. Тебя съедят. Можно занять только активную позицию святой жизни, тогда будешь побеждать, а не просто как бы себя маленько сдержать, как бы чуть-чуть так вот поддержать себя, и может быть как-то я проживу. Это не пойдет. Юноши, вы победили лукавого. Это принцип, который находится здесь в этом тексте. Они победили благодаря Божьему Слову. Если ты знаешь Божье Слово, то ты будешь иметь влияние в этом мире, потому что оно самое сильное оружие, которое Бог дал человеку на этой планете. В чем эти юноши победили? Давайте два момента здесь отметим. Во-первых, юноши победили сатанинский обман, который на самом деле для нас с вами заключается в том, что юноши хорошо знают, в кого и во что они верят. Юноши победили доктринально, друзья мои. Юноши знают, во что они верят. Это верное учение, это верная доктрина, это знание Бога на самом деле. Если ты хочешь побеждать, нужно знать, во что ты веришь. Потому что Божье Слово ясно излагает свое учение. Ты понимаешь библейское учение, и в этом победа. Ты не просто знаешь... Бог меня любит, и я Его тоже люблю, и мы должны все быть в церкви. Это недостаточно. Это просто какие-то начатки, даже, может быть, недостаточные для покаяния живого, для возрождения святого. Нужно знать доктрину Божию. Потому что лукавый развращает мышление, извращает наш ум, разрушает наши концепции правильные. И мне нужно Божье Слово, чтобы оно заменило меня, заменило мой образ мышления, поменяло мои подходы к служению. Например, мы говорим, допустим, о служении в церкви. Кто должен быть лидером в обществе? И у нас есть представление, лидер в обществе, знает, кто ведет, такой герой, который всех построит по шеренге, который всех поставит, поделит. Вот наш такой пример лидера, такого, знаете, царственного представления, такой, знаете, руководитель-менеджер, может быть. Но мы открываем Писание и мы читаем, кто хочет быть среди вас первым, то будь кем? Слугою. Кто хочет быть главным, будь рабом. Писание говорит о служащем лидерстве. Не о лидере, которому все служат, а о лидере, который всем служит. Совершенно другое представление. Но если я прихожу в церковь, и я знаю только, что Бог меня любит, и я Его люблю, какое лидерство я буду строить? Я буду строить лидерство, чтобы мне поклонялись, чтобы мне служили, чтобы под меня строились. Мне нужно Писание, мне нужна доктрина Божия, чтобы побеждать. Сегодня, к сожалению, часто молодые братья говорят, доктрина это не важно, она мешает, она как бы разрушает. В конце концов, она скучная. Друг мой, это значит, Библия скучная, потому что Библия – это Божья доктрина. Научись ее преподавать так, чтобы не было скучно. Но не говори, что Библия – это такая теория, нам нужна практика. Пойми Библию, тогда не будет теории. Пойми Писание, тогда будет живая практика. Тогда будет служение, которое Бог благословит, в котором Бог найдет удовольствие. Доктрина – это не проблема, если ты ее знаешь. Проблема, когда ты ее не знаешь, потому что ты все еще в сатанинском обмане. Ты все еще там трудишься, где есть оплоты сатаны, которые разрушают твою работу. Вы знаете, я вспоминаю себя, 18-летним парнем. Я поехал к своему дедушке посетить его. И когда стоял, ждал электричку, то увидел, там группа каких-то молодых людей находилась. Они тоже как-то были одеты скромненько. И я подумал, это, наверное, братья и сестры из Совета Церквей. И я к ним так поближе маленько дистанцировался, хотя никого не узнал, многих знал оттуда, ну, может, новенькие какие-нибудь, может, другого города. Я к ним так поближе маленько подошел. Когда мы сели уже в поезд, я открыл свою Библию и стал ее читать демонстративно. Точнее сказать, я не читал, я просто показывал типа, что я читаю ее. И так вот сидел со своей Библией. Те ребята меня заметили и ко мне подходят и говорят, разумеешь, что читаешь? Я говорю, да, я вот читаю тут. Я не помню, что я читал, честно говоря, потому что я не читал тогда. Просто открыл, чтобы они заметили. И знаете, я обрадовался, что они ко мне подошли. Но через 5 минут я был в ужасе. Это оказались свидетели Иеговы. Я летал по своей Библии, знаете, от Иоанна до Бытие, подчеркивая какие-то стихи, и мне говорили, вот это. Я не знал, что сказать просто. Я приехал, а знаете, что самое интересное? Слава Богу, что только 45 минут ехали. Потому что я просто вылетел с этого вагона и побежал домой. Я даже деду сказал привет и все. И сел за Библию. Стал все искать книжки, какие только можно найти. Я понял, что я не знаю, во что я верю. Я был в церкви уже несколько лет. Я мог объяснить, как правильно стоять на коленях, как правильно петь песни. Я мог рассказать, как правильно себя вести в Доме Божьем. Но я не знал эту книгу. Я просто ее не знал. Я не знал, во что я верю. И какие-то ребята меня просто-напросто смутили. Я не знал, что Иисус есть Сын Божий. Я не мог это доказать на основании Писания. Я не мог это утвердить. Я только знал, что это так. И все. Эти ребята выбили все основание из-под моих ног. Я целых 2 года изучал, во что я верю. И потом стал искать этих ребят снова. Я приходил на эту остановку и смотрел, где же они. Я хотел с ними снова увидеться. И слава Богу, на 3-й год мы встретились. Мы сели в поезд, и уже я подошел к ним. И спросил, а вы считаете, что Иисус есть Бог? Они сказали, да, ну вы знаете, что они обычно говорят. Начался разговор. После разговора они сказали, а ты хочешь прийти к нам в гости пообщаться? Я говорю, хочу. Я пришел. Знаете, братья, через месяц посещения одной семьи вся семья покаялась перед Господом. Они пригласили своих 2 старейшин со мной разговаривать. Ту ночь покаялся их 1 старейшина. И официально в этом городе запрещено общение свидетелей Иеговы со мной общаться. Братья, знайте свою доктрину, потому что в ней сила. Потому что эта сила спасает людей. Потому что эта сила освобождает людей. Она дает тебе свободу жить, в конце концов. Она дает тебе свободу проповедовать. Она дает тебе уверенность. Ты знаешь, ты не свои домыслы говоришь, ты говоришь Божию истину. Знай, во что ты веришь. И это очень важно, потому что на самом деле могут быть плачевные ситуации. Савл плохо знал Писание. Он знал его, казалось бы, наизусть, но он плохо понимал его и гнал церковь. Аристотель в 300 году до нашей эры сказал, что у паука 6 ножек. Кто-нибудь видел вообще паука? Сколько у него ножек? До 1400 года нашей эры, пока один человек не посмотрел, все учебники были написаны, что у паука 6 ножек. А потом в 1400 году поняли, у него 8 оказывается. Но это безобидное заблуждение, но есть более опасное заблуждение. Например, Гиппократ сказал, что если пускать кровь, когда человеку плохо, то яд, который в крови, будет выходить, и человек исцелится. И поэтому известное дело, в средние века, чуть раньше, чуть позже, пускали больному кровь. Вы, наверное, даже читали, может быть, даже видели какие-нибудь картины такие. И из-за этого погибло очень много людей. Даже первый американский президент, Джордж Вашингтон, умер раньше времени, потому что, когда он заболел, врач ему стал пускать кровь. И слишком много выпустил просто. Понимаешь, когда ты не знаешь доктрину, это не просто вопрос, ну, может быть, я не буду такой хороший среди братьев. Это вопрос жизни и смерти. Знай, что я говорю тебе, говорит Господь, чтобы тебе было хорошо, потому что если ты не знаешь, тебе будет плохо. А если ты лидер служения, то и другим будет плохо, потому что ты разрушаешь служение своим незнанием. Знай, во что ты веришь. Это очень важно. Не просто какие-то общие слова. Ясно объясни, во что ты веришь. Почему я благодарен своей семинарии? Нам давали просто листочек и говорили, вот тебе листочек чистый, вот тебе Евангелие на греческом языке. Напиши, почему ты веришь в Троицу. И я сидел и писал. А потом преподаватель говорил, докажи мне, что это правда. Я очень благодарен за это, потому что они учили нас использовать мое оружие, объяснить любому человеку, требующему у меня отчета, почему я верю в это, почему я так живу, что для меня является важным. Вторая победа юношей, если первая была обман сатанинства, вторая победа юношей – это искушение в этом мире. Искушение, которое предлагает мир, которое предлагает сатана, которое предлагает это зло. Юноши, они не просто юноши, которые ходят в церковь. Они юноши, которые победили. Они святой народ. Они рабы праведности теперь. У юноши, конечно, остается борьба с плотью своей. Но им уже лукавый не господин. Им уже грех не владыка. Они уже борются, зная свободу и силу прощения. Они могут побеждать. И побеждать – это не просто красивая христианская метафора, о которой мы говорим в наших собраниях. Ну давайте, побеждайте, ну давайте, побеждайте. Это реальность духовная. Юноши победили. Они настолько любят Бога, они настолько возлюбили Его Слово, что они уже не любят этот мир, в котором похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. Они возлюбили Бога всем сердцем, всей душою, всей своей крепостью. И поэтому побеждают. Потому что они влюбились в Бога. Победить лукавого – это значит победить похоть в этом мире. Победить лукавого – значит победить грех, победить флирт, блуд, нечистоту, скверну, порнографию, извращение, праздность. Вот что значит победить лукавого. Знаешь, мой друг, не дай сатане даже и сантиметра твоей жизни. Потому что дашь сантиметр, он оттяпает целый километр. А потом еще и больше. И это будет ужасно для тебя и для других. Настало время, дорогие братья мои, начать движение святости и праведности среди мужчин, среди молодых людей. Мы имеем движение голубых, имеем движение растаманов, имеем движение феминисток. Давайте начнем движение жизни и праведности, и святости, и чистоты. И будем хвалиться. Я в Боге святой, я живу такой жизнью. Я не изменяю своей жене, я не обманываю, я не увлекаюсь порнографией, я не лукавый человек. Я потому что живу с Богом. И я поднимаю вверх свой флаг, потому что Бог меня поднял туда. Я удивляюсь. Целое движение есть в мире. И за то борются, и за это борются. Давайте, друзья, бороться за святость Божию. За праведность и чистоту, так, чтобы она изобиловала в наших собраниях. Так, чтобы просто человек, находящийся в собрании, видел Божью славу, а не просто какие-то наши потуги жить христианской жизнью. Нам нужно такое движение. Движение чистоты, праведности и святости. Вот за это стоит поднять флаг. Вот за это стоит жить. И знаете, мир ждет твоей победы сегодня. Церковь ждет твоей победы сегодня. Молодежь твоя ждет победы, потому что только победитель может научить других побеждать. Девушки, наши сестры, ждут твоей победы. Я прочитаю сейчас небольшое письмо от одной сестры, которая прислала мне накануне нашей конференции. Евгений, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Меня зовут Настя. Считайте это письмо криком души. Дело в том, что я знаю, по крайней мере, 9 женских сердец, в которых произошла катастрофа, повлекшая за собой серьезные глубокие травмы, чувство использованного, отработанного материала. Самое тяжелое, и я испытал это на собственном опыте. Что именно произошло с этими девушками? Кто виновник, спросите вы? А сколько таких сердец в России, в вашем городе? Сколько их на планете Земля? Я говорю о нелегальном использовании братьями романтических отношений. Вы можете подумать, что это полуверующие, недавно покаявшиеся барни? Нет, я говорю о лидерах, которые на виду, с которых берут пример. Как это бывает или как может быть? Парень встречает девушку, с которой приятно проводить время, она отличный собеседник, понимает и поддерживает его, она хороша собой. Вот сейчас важный момент будет, он понимает, что начинает нравиться ему. Но по той или иной причине
у него нет к ней серьезных намерений и не будет. Тем не менее, у него не хватает самообладания сказать ей об этом, чтобы не морочить голову девчонке, не давать ей ложную надежду, и он продолжает нелегально использовать романтические отношения. Может быть так, что он еще не определился с намерением по отношению к этой девушке и также продолжает использовать это. Он смотрит на нее влюбленными глазами, они так сближаются, что мог говорить на интимные темы, на которые говорят только близкие семейные люди, они вместе мечтают. В таких отношениях могут быть и поцелуйчики, и объятия, что потом для девушки самое худшее. Она, видя его отношения, начинает ему доверять и думает, что в один прекрасный момент они поженятся и будут жить долго и счастливо. Иногда так происходит. Но так бывает редко. Часто же бывают эти теплые чувства, которые испытывает парень девушки, сменяются равнодушием. А ведь как далеко уже все зашло. И вот теперь он решает, что пора сказать ей, что они просто друзья. Расставить точки над «и», так сказать. Для обоих наступает череда душераздирающих разговоров, разлука, боль, обида. Но знаете, как показывает практика? Парень переживает около 2, максимум 5 месяцев, потом приходит в норму. А девушка – инвалид на всю жизнь. Девушка – инвалид на всю жизнь. Девушка – инвалид на всю жизнь. Всероссийская конференция, которая будет проходить в Москве, будет ли только для братьев? Моя просьба. Задумай многих сестер других – заключается в том, чтобы вы научили наших братьев, как нужно действовать в таких ситуациях, чтобы вы научили их самообладанию, рассказали им о том, что чувствует женское сердце. Вы скажете, что девушки тоже порой так поступают? Да, я с вами согласна, я знаю такие случаи. Надо для девушек тоже устраивать семинары, где будут говорить об этом, так, чтобы не попасться в сети, расставленные ими или братьями. Спасибо. Будьте благословенны. С уважением, Настя. Я скажу вам, братья, я получаю такие письма нередко. Просто это первое письмо, которое пришло прямо под конференцию с указанием этой конференции. Как пастор я с этим сталкиваюсь нередко. И я знаю, что девушки часто бывают виноваты сами. Но юноши победили лукавого. Они общаются с сестрами, как духовные люди. Они побеждают грех в своей жизни, и они несут святость и чистоту в отношении, какие бы они ни были. Если ты не научился определять волю Божию для себя одного, не иди, не говори с девушкой, не общайся, не говори, давай помолимся, может, нам Бог откроет, мне на тебе жениться или нет. Научись хотя бы сам себе разобраться, потом уже вовлекай другого человека. Братья мои, наши сестры жаждут святости, чистоты и праведности. Они жаждут зрелых мужчин, которые Бога любят и в Бога влюблены. Они хотят таким покоряться, с такими идти, с такими жить. Но все это начинается здесь, в твоем сердце. Я решаю быть человеком святости. Я решаю быть рабом праведности, потому что я юноша, который победил лукавого, который победил его искушение, победил его обман и решил быть святым человеком. Часто мы не можем принять какое-то решение. Проявляем слабость. Если ты будешь укореняться в Боге, друг мой, Бог будет помогать тебе быть человеком решения, быть человеком ответственности. Начни укореняться в Нем. И Бог сделает тебя настоящим мужчиной. И третий момент, который здесь хочется отметить, то, что христианские юноши не просто получили свободу от греха, не просто получили свободу от сатаны, христианские юноши получили свободу для того, чтобы жить прикольной жизнью, подумал ты. Для того, чтобы наслаждаться этой прекрасной землей, с друзьями ездить на пикники, париться в баньке, ходить в сауны, купаться в бассейнах, в море и так далее. Ну, ты знаешь, правда, если ты во Христе, то тебе даже приятно на дерево смотреть. Ты просто смотришь на мир и говоришь, это мир моего Отца, я счастлив, что это мир моего Отца. Мне приятно дышать воздухом, мне приятно жить. Мне на самом деле приятно видеть все это, потому что это мне более не чужое. Но ты не для этого получил свободу, чтобы насмотреть и наслаждаться. Христианские юноши получили свободу, чтобы служить. Когда Бог сотворил Адама с Евой, и первым сотворил Адама, и дал Адаму задание, работай в саду и охраняй его. Для нормального мужчины нормальное состояние – это работа. Ты слышишь меня, брат мой? Для нормального мужчины нормальное, правильное состояние – это работа и защита нуждающихся. Для бестолкового, неправильного, ненастоящего мужчины – это просто расслабуха.
Это просто брать удовольствие типа своей жизни. Это просто не мужчина. Он не имеет права называться. Он брюки даже не имеет права носить. Потому что он поганит это святое слово «мужчина». Для настоящего мужчины настоящая жизнь – это работа и забота о своих ближних. И в чем это проявляется, брат мой? Да в том, что если ты не служишь, если ты не служишь своим ближним, а тебя Бог запрограммировал служить, находить удовольствие в работе, то ты будешь служить сатане. Существует только два господина, которым служат люди. Это Бог и сатана. Нет такого господина «я». Мы говорим, я себе служу, своему эгоизму. На самом деле это сатана поработил тебя и сделал рабом себя. Ты либо Богу служишь, либо сатане. И это надо понимать. На самом деле просыпаешься каждое утро, и у тебя выбор, кому я буду служить, Богу или сатане. Я признаюсь откровенно, братья, иногда я прихожу домой или просыпаюсь, я не хочу служить. Я не буду тут говорить такую иллюзию, что как будто бы у меня всегда желание служить. Я прихожу иногда домой, я вижу свою жену, своих детей, которые нуждаются в моей помощи, у меня в душе нет желания им служить. Что я делаю? Я каждое утро просыпаюсь и говорю, Господи, помоги мне служить всем людям, которые со мною. Я становлюсь около дверей своей квартиры и говорю, Господи, благослови меня служить моим ближним. Я прихожу в свой офис, а мы видим своих братьев. Иногда у меня это не получается. Но я знаю, что я буду по-настоящему счастлив и благословен, когда я буду служить моим ближним. Потому что у меня выбор, служить или Богу, или сатане. Нас мир учит в том, что служение, работа и труд – это что-то плохое. Но я читаю простой псалом Моисея. Дней наших жизни 70, при большей крепости 80, и вся их лучшая пора – это труд и болезнь. Я так позволю себе нарушить маленькую экзегезу и сказать, если ты болеешь духовно, значит для Бога не трудишься. Потому что два выбора – либо болеть, либо работать. Это призвание человека такое. Это призвание мужчины – либо работать, либо болеть. Либо страдать и мучиться, и как мальчишка какой-то там, как хлюпик какой-то, лазит в своих грехах. Друг мой, если не можешь, помогут тебе братья. Но пойми, юноши победили лукавого, и нельзя мириться с такой болотной жизнью. Юноши победили лукавого, чтобы влиять на мир, влиять на семью, влиять на церковь, влиять на служение, влиять на общество, преобразовывать все вокруг себя, потому что они во Христе победители. И это очень важно. Друзья мои, юноши, во-вторых, они не просто избрали служить Богу, но они взяли на себя ответственность. Это какой-то страшный парадокс. Приезжаешь в церкви, и там все больше и больше служат сестер. Знаете, я позволю себе здесь, не имея сестер, такую вам историю рассказать. Да простят меня сестры, ну, тем более здесь как бы они и не присутствуют. Находясь в Бирмингеме, на этом конгрессе всех баптистов мира, я шел со своей женой вместе, со своей любимой Танечкой, подругой моей жизни, по улицам Бирмингема. И навстречу мне идет одна сестра, которую я знал, из Норвегии. Она у них там лидер молодежный. А с ней еще три сестры идет. Они подходят, о, привет, Евгений, я там, привет, тоже привет, кто такие, познакомились быстренько. И вот они мне говорят, знаешь, у нас проблема, почему-то в реабилитационном центре для наркоманов почему-то ни один парень не остается. А я спрашиваю, а почему так? А вот одна сестра, которая меня встретила, да, которую я знал, она лидер молодежи всей Норвегии, всей баптистской молодежи. Другая сестра – пастор церкви. Третья сестра – типа наш старший пресвитер. А четвертая сестра – руководитель центра реабилитации для наркоманов. И они мне говорят, почему же парни у нас не остаются? А я задаю себе вопрос такой, а где вообще их парни? А я спросил, они все замужем, я спросил, а где ваши мужчины в конце концов? Почему ты пастор, ты старший пресвитер, ты руководитель центра реабилитации, а ты вообще молодежный лидер, где ваши мужчины? Но знаете, я начинаю замечать такую тенденцию у нас. У нас все больше появляется почему-то девор. А вораки так боятся. Девчонки готовы встать в проломе. Кто пойдет? Я пойду. Кто пойдет? Я пойду. Кто пойдет? Мы там, мы готовы, мы здесь, мы сестры, готовы спасти всю Россию. А братья там сидят на галерках и подсматривают, так, кто там как себя ведет, а? Нет, я, наверное, не пойду, наверное. И вообще, как бы, что-то не та тема для меня совсем. Братья мои, я поражаюсь. Что случилось? Нам нужно стать поколением Гедеонов, которые не боятся, побеждая грех, которые не боятся брать на себя ответственность. Так, чтобы сестры сидели сзади, за нашими спинами, и радовались, что у них такие мужья. Так, чтобы уже мужики не прятались, типа контролировать ситуацию сзади, а садились впереди, показывая пример своим детям и своим женам. Так, чтобы они были первыми в авангарде, и в арьергарде шли, чтобы защищать, а не просто там оценивать ситуацию, хорошо или плохо, устроит уйти или еще остаться. Братья мои, что за трагедия такая? Я поражен был, я был в одной американской церкви. Я был просто удивлен, когда началось богослужение, и вся молодежь пошла и села на первые лавочки. Открыла свои Библии, чтобы слушать проповедь. А потом я приехал в нашу церковь. И вся наша молодежь пошла и села на балкон. Я задал себе вопрос. В какой церкви родятся Гедеоны? В какой церкви воспитаются Гедеоны? И вы знаете, какой ответ. В той церкви, где парни на балконе будут Деворы. В той церкви, где парни на первых рядах будут Гедеоны. И это место будет спасать людей. Юноши убедили лукавого, чтобы служить, чтобы брать на себя ответственность. Если ты не берешь на себя ответственность, ты лишаешь себя благословения, разрушаешь вокруг себя всю жизнь. Друг мой, пойми одну очень важную вещь. Если сестра берет ответственность, а ты не берешь, ты разрушаешь. Ты сотрудничаешь с сатаною, потому что Бог тебя сделал мужчиной, чтобы ты брал ответственность, и ты служил. И когда сестры это будут видеть, они будут служить в 10 раз больше и лучше. И будут Бога благодарить тебя за тебя постоянно и радоваться. И это будут благословенные наши подруги жизни, наши сослужительницы, наши благовестницы. Но если ты начнешь так жить, иначе они просто-напросто будут умирать. Я был в одном регионе, и там такая шутка есть. Тяжело братьям решать и держать, и нести воз церковных проблем, а сестрам нести братьев. Братья мои, давайте станем поколением, которое изменит полностью ситуацию. Мы поколение святости, чистоты, ответственности и жизни. Третий момент, который я еще отмечу для нас. Юноши, которые победили лукавого, не боятся публично противостоять злу. Я говорю сегодня о поколении святости и чистоты, о поколении жизни и праведности. Юноши, которые решили жить победою Христа, побеждать лукавого в своей жизни, эти юноши будут не бояться говорить и противостоять злу публично. Я очень сильно влюблен в один текст Писания. Это книга «Числа». Я прочитаю небольшой отрывок оттуда. Там был человек, прекрасный библейский герой, Финеис. Великолепный библейский герой. Это книга «Числа», глава 25. Народ стал блудодействовать. Так и написано. И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава. И там ужасные поражения пошли в народе. Ужасные поражения. Знаете, братья, я тоже начинаю просто тревожиться, потому что сегодня у нас все больше блуда появляется. Парни начинают уже искать себе девушек не в церкви, а где-то на стороне. То же самое, как в этом тексте. И вот мы читаем стих 6. И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадианитянку. В глазах Моисея и в глазах всего сообщества сынов Израилевых, когда они плакали у входа в скинии собрания. Финеис, сын Елиазара, сына Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, и израильтянина, и женщину в чрево ее». И прекратилось поражение сынов Израилевых. Друг мой, мы нуждаемся в Финеисах сегодня, которые, видя, может быть, такую поверхностную христианскую жизнь молодежи, встанут и скажут, мы будем жить святой жизнью, я буду жить святой жизнью. Когда они видят поражение общества, они говорят, мы будем жить, я буду жить святой жизнью, которые не боятся стать прямо перед авторитетом, перед высоким положением, перед статусом, перед всем обществом, перед этим миром греха и сказать, я буду жить святой жизнью. Это мой принцип, и Бог меня благословит. Мы нуждаемся, братья, сегодня в этом, чтобы мы стали вместе, поддерживая друг друга и освободили от поражения общества израильское, церковь свою, свою молодежную группу.
возможно, свою жизнь. Встали, как Финеас, и победили. И еще один момент мне хотелось сказать в заключение, который очень важен. Мне часто приходится посещать разные собрания молодежные, конференции, общаться с молодежными лидерами. Догадайтесь, пожалуйста, о чем у нас заходит разговор с молодежными лидерами всегда? Не было ни одного города, где бы не было этого разговора. О чем? О служении. Ну, конечно, я же приехал ради служения, о служении и говорим, конечно. О сестрах. О чем? Об отношениях. О чем? Об одежде. Ну что же, некоторые без одежды ходят, там не разговаривают об одежде. О чем? О чем? О христианской жизни. Братья, я чувствую, что, видимо, я не в церкви приезжал. Или вы просто к этому уже привыкли, что для вас уже просто не вопрос. Буквально в каждом городе говорят о том, какие плохие у них пастора и братья старшие, которые мешают им работать. Да, я верю вам, братья, я был у вас. Нет, они по-разному ругают. Но обычно говорят, у нас такая вот идея, к нам бы протолкнуть такую вещь, она мешает эти, она мешает те. Вот мы хотим это сделать. И знаете, я себе задаю всегда вопрос такой один. Почему братья молодые такие упертые, чтобы обязательно протащить свою вещь? Это мужская гордость на самом деле. Почему братья не говорят, братья нам мешают быть святыми. Братья нам мешают читать Библию постоянно. Братья нам мешают стать праведными людьми. Почему братья молодые готовы драться за какую-то свою идею, которая порой не стоит выеденного лица, ради того, чтобы драться за чистоту, святость и любовь к Богу. Братья, если вы так себя покажете, как апостол Павел пишет о Тимофее, ты, Тимофей, никто не пренебрегает юностью твоей, но ты будь образцом для верных в слове, в жизни. Вы знаете, да, этот текст? Давайте мы покажем нашим старшим братьям образец благочестивой жизни. Этот старший брат, может быть, даже у тебя будет учиться потом чему-то. И старший брат станет первым, который скажет, а давай такую вещь сделаем. Я вижу, что ты благочестивый человек. Я вижу, что ты любишь Бога, на самом деле, любишь Его Слово. Тебе можно доверять. Нет, я не говорю о том, что давайте сейчас миримся, скажем, руки, не будет бороться ни за что. Нет, я говорю о том, что давайте начнем бороться за Божие дело. Тогда Бог будет бороться за наше дело. Мы часто боремся за свое дело со всеми, но в войне братской никогда не бывает победителей. Мы готовы драться и махать шашками ради своей какой-то идеи. Давайте боремся за Божие дело, тогда Бог поборется за наше так, что нам даже и не мечталось. Потому что Бог будет бороться. Потому что Бог знает, что делать. Бог знает, как менять. Бог знает, что совершать. Братья, будем бороться за святость и чистоту. Победа над лукавым – это значит посвятить свои юные годы Богу. Блес Паскаль как-то сказал, нашему уму свойственно верить, а воле хотеть. И если у них нет достойных предметов для веры и желания, то они устремляются к недостойным. Я смотрю сегодня на нас. Я задаю себе вопрос, а все ли мы посвятили свои молодые годы Богу? А все ли мы решили на самом деле, Господи, вот мои молодые годы, кем бы я ни стал, адвокатом, бизнесменом, просто рабочим, пастором или просто хорошим студентом, семьянином, каким-то служащим, чиновником, но посвятил ли этот человек Богу свои годы? Меня удивляет, что есть такая организация, называется «Мормоны». Слышали про такое? Меня удивляет, что в этой организации каждый молодой парень должен два года своей жизни отдать так называемому миссионерству. Ты не мужик там, грубо говоря, если ты 2 года своей жизни не отдал миссионерству. 2 года. Каждый парень так делает. Причем на эти 2 года он собирает деньги, берет у родителей, просит у церкви своей. Но чтобы 2 года до 20 лет он отдал Богу, так называемые. А если он не успел до 20 лет, то потом после 50 можно. Но все это на свои деньги, на свое время, которое он сам соберет. 2 года жизни за свой счет. Я задаю себе вопрос, братья мои. А готовы ли мы вот так вот Богу отдать? Может быть, 1/2 года? Может быть, 1 год своей жизни? Может быть, всю свою жизнь сказать, Господи, вот он я. Что я имею в сущности? Все Твое. Я даю Тебе себя самого. Потому что я юноша, который победил лукавого. Давид как-то сказал в одном псалме 24-м, грехов юности моей не вспоминай, Боже. Когда ты станешь старшим человеком, посмотришь на свою юность, то что у тебя всплывет в голове? Какие ассоциации и мысли? Лучше не грешить сейчас, а служить Богу, чтобы потом просто было что стоящее вспомнить. И настоящие юноши, которые побеждают, они влияют на мир. Юноши победили лукавого не криком, не какими-то штуками, физической силой или прочими идейками. Юноши победили лукавого Божьим Словом, своей верой, от того, что они отказались от греха. Будучи в греховном мире, они отказались публично от греха и стали светом и солью этого мира. И сила, на самом деле, это атрибут власти. И у нас есть эта сила во Христе Иисусе, в Его Слове. И мы те люди, которые способны влиять на мир. И знаешь что, мой друг, что мне хотелось сказать в самом конце тебе сегодня? Если ты не влияешь на мир, то знаешь, что на тебя влияет? Мир. Если ты, юноша, который победил мир, победил лукавого, ты влияешь на мир, не он на тебя. Мир боится тебя, а не ты его. Ты, юноша, победивший лукавого, ты влияешь на мир, потому что принцип простой. Либо я на него влияю, либо он на меня. У нас другого выбора нету. Нет такого понятия, мы заключили перемирие. Перемирия нету между Богом и сатаной. Постоянная борьба идет за души. Поэтому либо я влияю, либо влияет на меня. И это все просто. Проверь себя, победил ли ты лукавого. Если ты влияешь на мир, ты побеждаешь его. И сегодня мой тебе радостный клич. Друг мой, Писание говорит, юноши победили. Мы способны, мы можем влиять на лукавого своей жизнью. Мы имеем такую силу, мы имеем такую власть. Когда умирала английская королева Елизавета I, то уже буквально находясь в этой одре, ее губы зашевелились, подбежали ее близкие, и она прошептала следующую фразу. «Все мое состояние даю я взамен продления моей жизни, хотя бы на короткий срок». Сегодня такой момент, когда у нас впереди еще есть молодые годы. У нас впереди еще много есть, что сделать. У нас впереди есть много, что совершить. Нам не нужно так вот ждать, чтобы отдавать все свое состояние ради короткого времени. У нас есть это время. И это время, на самом деле, подарил нам Бог. Сейчас братья вам раздадут такие карточки решений, где вы напишите просто, где вы решили побеждать лукавого, в чем вы решили побеждать лукавого, в своей жизни, в своем служении, в своей церкви. Вы положите эти карточки обратно в конверт. На конверте, пожалуйста, напишите свой адрес. Мы эту карточку пришлем вам ровно через год. Напишите там, вот так вот, молитвенно, поразмышляйте, в чем вы будете побеждать лукавого в своей жизни, в этом году новом. Напишите, запечатайте в конверт, никто не будет их раскрывать, смотреть. Напишите свой адрес, мы потом приклеим туда марку, и ровно через год каждый из вас получит такое письмо от себя самого. В чем он решил побеждать лукавого, и в чем он его победил? У тебя есть целый год для того, чтобы победить на самом деле. У тебя есть целый год больше, чем у этой Елизаветы I, чтобы на самом деле быть победителем, чтобы на самом деле быть таким человеком, человеком жизни. Давайте просто сейчас, не пожалуйста, такая легкая музыка пускай играет у нас. Мы так сами свое сердце видим перед Богом. После того, как мы заполним карточки, мы помолимся. Пожалуйста, не говорите друг с другом. Это лично ваше время. Вы и Бог. Ты один и Бог. Ты и твое сердце. Просто размышляй. Господи, я хочу побеждать лукавого в своей жизни в этом новом году. В чем я хочу? Давайте мы дадим так минут 5 на то, чтобы заполнить эти карточки. Закрывайте конверты, потом братья вас их соберут. И мы помолимся, чтобы Бог благословил нас и исполнит наше желание быть победителями. Бог видит твое желание побеждать на самом деле. И Бог знает, что ты можешь побеждать. И Бог сегодня смотрит с надеждой на нас, на тех людей, которые могут стать поколением победителей, поколением посвященным, поколением жизни, поколением, которое знает своего Бога, поколением, которое усилилось в Его Слове и начало действовать, так что Царство Его не имеет уже пределов в их сердце и расширяется в этой жизни. Мы с вами поколение победы. Еще одна минута есть у нас, чтобы заполнить карточки. Если вы не успели дописать адрес, вы можете в течение оставшихся минут дописывать адрес спокойно, не волнуйтесь. Это лично ваша карточка, которую только вы один видите, и Бог знает. Бог сердце видит, Он знает все глубоко, даже больше, чем мы порой себя понимаем. Но Он видит наши желания, нашу способность как мужчин, как братья побеждать. Давайте встанем, помолимся. Давайте откроем свое сердце и свою душу нашей молитвой перед Богом. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, Господь и Бог наш, который сотворил нас мужчинами, который дал нам живую веру и спасение, который подарил нам испытать святость и праведность Твою, который подарил нам радость благодати и любви Твоей святой, который нарек нас сынами Своими, который вел нас в царствие чистоты и свободы, который показал нам свет жизни, Тебе, нашему Избавителю и Господу, обращаемся. И радуемся, Господь, радуемся, потому что мы юноши, победившие лукавого в своем сердце. Мы юноши, которые победили лукавого в этом обманном греховном мире. И мы обратились к Тебе с покаянием, Господь, и обрели прощение грехов, и жизнь нашли в Тебе. И сегодня, Господь, мы юноши, победившие лукавого, хотим побеждать его всегда. Господи, мы юноши, хотим жизни святой, Господь. Мы юноши, хотим жизни посвященной. Мы юноши, хотим, чтобы Твоя истина освещала наши дома, семьи, работы, учебу, где мы живем, где мы дружим, где мы проводим время. Мы юноши, хотим быть побеждающими. Господи, Ты знаешь наши грехи. Ты знаешь наши слабости. Ты знаешь наши надежды. Ты знаешь наши самые смелые мечты. Господи, мы все это Тебе отдаем. И просим, побеждай вместе с нами. Господи, мы хотим быть поколением победы. Мы хотим быть победившими и побеждающими всегда. Господи, если упадем, помоги нам встать снова и снова сражаться ради победы и ради Тебя. Господи, если будут обманывать и снова нас тянуть в грех, помоги нам сказать «нет, я иду святою жизнью» и тянуть в жизнь, и привлекать в свет, и увлекать в спасение. Господи, благослови нас быть людьми свободы, жизни, счастья и радости во Христе Иисусе. Господи, благодарны Себе, что мы мужчины. Мы знаем, что мы можем быть благословением для церквей, для наших семей, для наших сестер, для всей страны, для всего мира. И мы просим Тебя, Господь, посвящая себя Тебе, сделай нас благословением для всякого человека. Во имя Иисуса Христа. Аминь.